Лесли Чартерис. Знакомьтесь, тигр. Глава первая. Бункер. Бейкомб, деревушка на побережье Северного Девона, настолько далекая от цивилизации, что даже в разгар летних отпусков не привлекает потока худощавых и пухлых, высоких и низких пап, мам и детишек. Это в некоторой степени служило извинением для мужчины, который приобрел здесь жилье и вел довольно размеренный образ жизни. Пусть и жил он здесь всего 3 дня. Едва Саймон Темплер обосновался в Бейкомбе, как мирное степенное течение жизни этой деревушки радикально изменилось. Произошедшие события потрясли и ужаснули мирных степенных жителей. Однако поначалу Саймон Темплер считал Бейкомб унылым и скучным, каковым он и был последние 6 веков. Саймон Темплер, довольно известная, чаще по прозвищу Святой, в некоторых кругах персона, был высоким загорелым голубоглазым брюнетом 27 лет с умным лицом. Описание весьма приблизительное. Вскоре Бейкомбу предстояло узнать Саймона ближе и сложить о нем мистические легенды. Саймон дал для этого повод уже в первые дни после прибытия. Дом, в котором он жил, а это строение вполне можно было удостоить звания дома, поскольку группа разнорабочих из близлежащего Илфракомба трудилась, не покладая рук, целых 36 часов, чтобы сделать его пригодным для обитания, построили во время войны и использовали в качестве пункта береговой обороны. В то время военное министерство тревожили слухи о вероятных вторжениях в самых разных частях Англии. Видимо, в министерстве сочли, что вражеские стратеги считают Бейкомб последним местом, в котором англичане будут ожидать высадки десанта, и решили возвести нечто наподобие бункера на скалистой вершине холма рядом с деревушкой. Бункер – малое капитальное фортификационное сооружение, предназначенное для долговременной обороны. Здесь и далее примечание переводчика. Строение, которое местные с тех пор прозвали бункер, успешно возвели и даже разместили в нем небольшой гарнизон. Однако военное министерство явно оказалось умнее немецких тактиков, поскольку в Бейкомбе вражеский десант так и не высадился. В 1918 году гарнизон и орудия из бункера убрали, оставив миниатюрную бетонную крепость на растерзание местной ребятне. И Саймон Темплер, который выяснил по каким-то своим каналам, что бункер и окрестные земли до сих пор принадлежат военному министерству, неким чудом убедил продать их ему за 25 фунтов стерлингов. В этом своеобразном доме и поселился святой вместе со слугой по имени Орос. За 3 дня унылое течение жизни Бейкомба настолько приелось покупателю бункера, что он откровенно заскучал. На 3-й день в 9 утра Саймон питал глубокую неприязнь к раннему пробуждению. Орос вошел в спальню хозяина с чашкой чая и кружкой горячей воды. «Доброе утро, сэр», — произнес он, оставил в комнате чай и воду и удалился. Орос неизменно называл утро добрым последние 8 лет, и никакая погода не могла повлиять на его милую привычку. Саймон зевнул, потянулся подобно кошке и, прищурившись, посмотрел на солнечные лучи, льющиеся сквозь исполнявшую роль окна амбразуру. Оптимизм Ороса оказался оправданным, и Саймон после секундного колебания со вздохом выбрался из постели. Торопливо побрился, попутно потягивая чай. Натянул купальный костюм и, прихватив скакалку, вышел из дома. 15 минут он энергично прыгал на траве, 5 минут боксировал с собственной тенью. Затем, повесив на шею полотенце, добежал до края скалы и хладнокровно свесился с обрыва. Под ним лежала пропасть в 150 футов глубиной, но в скале хватало углублений, и Саймон спустился на пляж непринужденно, как по лестнице. Легкий бриз гнал по воде рябь. Саймон бодро проплыл 1/4 мили и на спине вальяжно погреб к берегу. Солнце припекало, и Саймон лег на песок в полосе прибоя, наслаждаясь теплом. То же самое он проделывал вчера и позавчера, и теперь лениво размышлял об убийственной силе привычки. И вдруг случилось нечто, показавшее Саймону, что привычки могут быть более убийственными, чем он предполагал. Фьють! Что-то просвистело мимо уха, и галька, которую Саймон отрешенно разглядывал, отскочила в сторону, а предмет, ее разбросавший, улетел куда-то в море. «Не повезло тебе, парень», — промахнулся на пару дюймов, — пробормотал Саймон и вскочил на ноги, прежде чем до него донеслось эхо выстрела. Быстро прикинув траекторию полета пули, он понял, что стреляли откуда-то со скалы между бункером и деревней. Однако стрелка он не увидел. Мгновением позже на краю скалы появился Орос и взволнованно окликнул хозяина. Тот помахал ему полотенцем и, подойдя к скале, принялся без видимых усилий карабкаться наверх, ничуть не беспокоясь, что снайпер может выстрелить снова. Вскоре Саймон уже стоял наверху и, уперев руки в бока, заинтересованно разглядывал место, расположенное ниже по склону, с которого в него стреляли. Там, на расстоянии в четверть мили, густели заросли кустов. За ними велась проселочная дорога в деревню. Пожав плечами, Саймон повернулся к негодующему Оросу. «Тигр знает свое дело», — с ноткой восхищения заметил он.
«Молокосос! Сопляк!» — вспылил Орос. «О чем вы только думали? Надеюсь, это послужит вам уроком. Вы не ранены, сэр?» — наконец проявил он сочувствие.
«Нет, но пуля пролетела совсем рядом». Орос всплеснул руками.
«Жаль, что он промахнулся. В следующий раз вы не были бы столь беспечны. Не промаш он, я бы его даже поблагодарил. Ну, попадись мне только эта свинья в руки!» Нелогично закончил Орос и, прихрамывая, пошел к бункеру.
В войну Орос, будучи сержантом морской пехоты, под Зебрюге получил немецкую пулю в правое бедро и с тех пор хромал.
«Завтрак через полминуты», — бросил он через плечо.
Насвистывая какой-то мотив, Саймон неспешно пошел за слугой. Ровно через полминуты Саймон как раз успел усесться в кресло, в гостиную вошел Орос с подносом. Он окинул взглядом безукоризненно причесанные волосы хозяина, нарядную в понимании Саймона одежду, белоснежную шелковую тенниску, серые фланелевые брюки, носки, туфли, и фыркнул. Саймон с улыбкой поднял крышку с блюда, на котором обнаружилась яичница с беконом. «Похоже, вскоре здесь что-то разыграется». Орос хмыкнул. «Вот тебе и хм. Оркестр на месте, за сценой готовится к выходу, дирижер взъерошил волосы, вторые скрипки уходят со своих мест, сторож дует в свисток, капитан командует полный вперед,
а кофе остывает».
Саймон намазал маслом треугольник тоста. «Да чего же ты бесчувственный, Орос? Что ж, если мои метафоры не произвели на тебя впечатления, выскажусь проще. Пора». Орос согласно кивнул и вернулся на импровизированную кухню. Позавтракав, Саймон сел в кресло, из которого открывался прекрасный вид на скалу и море внизу. Бегло пролистав вчерашнюю газету, в Бейком почта доходила на сутки позже, он неспешно закурил. Наконец встал, накинул поношенный твидовый пиджак, взял тяжелую трость и подошел к зашторенному проему входной двери. «Орос!»
«Сэр!» — слуга возник на пороге кухни.
«Я собираюсь прогуляться. Вернусь к обеду».
«Да-да, сэр».
«Сэр!» — Орос достал из-под фартука пугающего вида револьвер довоенного производства, любовно погладил его и протянул хозяину.
«На вид ничего особенного, и не сказать, чтобы стрелял прицельно. Зато им можно проделать в ком-нибудь такую дыру, какая не снилась нынешним пукалкам.
Спасибо, но он слишком громкий. Предпочитаю Анну». Орос опять хмыкнул. Этим коротким звуком он мог передать любой оттенок чувств. И Саймон даже не усомнился в том, что сейчас слуга выражает порицание. Саймон извлек из наплечной кобуры нож с рукоятью из слоновой кости, покрытой узорной резьбой. Слегка загнутое узкое лезвие, около 6 дюймов в длину, было наточено очень остро, хоть брейся. Идеально сбалансированный, нож казался живым продолжением руки. Бросок, и он серебристой молнией взмыл ввысь. Саймон ловко поймал его за рукоять и мгновенно убрал в ножны. Нож будто растаял в руках. «Не оскорбляй Анну», — Саймон назидательно поднял указательный палец. «Она оттяпает противнику кисть, прежде чем тот успеет вытащить пистолет». Оставив Ороса в пессимистическом раздражении, святой пошел в деревню. Стояли теплые дни раннего лета, а именно летом выбор бункера в качестве дома был хоть как-то обоснован. О другой причине столь странного выбора мы скажем позже. Саймон спускался к деревне, посвистывая и помахивая тяжелой тростью, одновременно зорко оглядывая местность. Он направился прямо к кустам, которые этим утром показались ему идеальным укрытием для снайпера. Дождя не было уже несколько дней, и даже натренированный глаз Саймона не нашел в зарослях ничего подозрительного. Зато у края скалы в траве блеснуло что-то золотистое — гильза. Маузер. Плохо. Очень плохо. Саймон сунул гильзу в карман и тщательно изучил землю вокруг, но так и не смог составить представление о незнакомом стрелке. Рыбацкая деревушка Бейкомп находилась едва выше уровня моря. По обе стороны от нее высились скалы, позади расстилались холмы, а перед ней ширился Бристольский залив. Бункер Саймона венчал правую скалу и являлся единственным строением на 10 миль к востоку. К левой, чуть более низкой скале, лепились красные и серые дома аристократов. Благодаря Оросу, который с пользой для дела посидел в прибрежном пабе, Саймон уже знал имена и привычки местных олигархов. Самым богатым из них был Ганс Блюм, бур лет 50.
Бур – потомок голландских поселенцев в Южной Африке.
Он же считался самым скупым жителем Девоншира. У Блюма частенько гостил племянник по имени Алджернан де Бретон Ломас Копер, которого, в отличие от дяди, в народе любили. Юноша носил монокль, принадлежал к золотой молодежи и обладал, по мнению местных, крайне привлекательной задницей. Представителем сливок общества был сэр Майкл Лэппинг, судья в отставке, пролетариата сэр Джон Битл, некогда оптом торговавший бакалейными товарами. Было здесь и свое поместье, однако без лорда, поскольку его унаследовала грозная мужеподобная леди, мисс Агата Гиртон. Никем не уважаемая и нелюбимая, она жила в поместье с воспитанницей, которую, наоборот, уважали и любили буквально все деревенские жители без исключения. Остальное население левой скалы составляли два чиновника из Британской Индии со скучными фамилиями Смит и Шоу, которые жили в крохотном домишке на свою пенсию, и доктор Керн. «Да чего же скучное и обыденное общество», задумчиво произнес Саймон, остановившись в начале улицы. «За исключением разве что воспитанницы леди Агаты. Не она ли станет героиней сего мимолетного романа?» С этой обнадеживающей мыслью Саймон направился к «Голубой луне», которая служила одновременно клубом и пабом. Увы, сегодня ему не суждено было туда попасть. Когда он проходил мимо магазина, удовлетворяющего потребности жителей Бейкомба во всякой всячине, от обуви до лодок и сургуча, на крыльцо выпорхнула девушка и столкнулась с Саймоном. «Прошу прощения», — извинился он, поддерживая ее одной рукой. Возвращая девушке выпавший сверток, Саймон имел возможность рассмотреть ее лицо вблизи и не нашел в нем изъянов. У девушки была самая восхитительная улыбка в мире, а милая головка едва доставала до его плеча. «Должно быть, вы воспитанница леди Агаты, мисс... Простите, в деревне никто не сообщил мне вашу фамилию». «Патрисия Холм», — кивнув, представилась она. «А вы, должно быть, тот самый таинственный незнакомец?»
«А что, меня уже так называют?» — заинтересованно спросил Саймон.
Патрисия сразу поняла, что скромность среди его достоинств не числится. Неизвестно, что бывает чаще. Прозвище дают по характеру человека, или человек рано или поздно становится похож на свое прозвище. Когда родственники называют кого-то красавчик или зайчик, двойного толкования быть не может. Зато мужчина по прозвищу Святой способен проявить себя как львом, так и ягненком. Вряд ли Саймон Темплар, человек довольно самовлюбленный, гордился бы подобным прозвищем, если бы оно не обеспечивало ему эффективного и полезного прикрытия. «А вас ходят самые невероятные слухи», — призналась Патрисия. «Вы просто обязаны мне их поведать», — с улыбкой ответил Саймон. Они пошли вместе по дороге, ведущей к западной скале. «Боюсь, мы не очень гостеприимны», — вздохнула Патрисия. «Видите ли, вы поселились в бункере,
и местное высшее общество принялось гадать, достойны ли вы быть ему представлены. У них довольно строгие требования. Вы мне льстите. Значит, после того, как я провожу вас, я должен вернуться в бункер и хорошенько подумать, достойно ли высшее общество Бейкомба быть представлено мне. Патрисия рассмеялась. «Вы словно глоток свежего воздуха», — воскликнула она. «В Бейкомбе столько людей с комплексом неполноценности. По счастью, я вполне полноценный. Что привело вас в нашу глухомань? Жажда новых впечатлений, подкрепленная честолюбивым стремлением чудовищно разбогатеть». Нахмурившись, Патрисия искоса глянула на собеседника, однако саркастическое выражение его лица полностью меняло смысл слов, и она успокоилась. Вот уж не думала, что кто-то может приехать сюда по доброй воле. О, я без колебаний рекомендовал бы Бейкомб всем искателям приключений, как одно из немногих в Англии мест, где сражения, убийства и внезапная смерть могут стать вполне обыденным явлением. Я живу здесь с 12 лет, и самое волнующее событие, которое я могу припомнить, это пожар, натянуто возразила Патрисия, опасаясь, что Саймон над ней смеется. «Значит, вы в полной мере оцените важные события, когда они произойдут», — воскликнул Саймон и, посвистывая, начал помахивать тростью. Они дошли до поместья, не слишком впечатляющего, однако уютного на вид, и девушка протянула молодому человеку руку. «Зайдете в гости?» «С удовольствием», — тут же согласился Саймон. Она провела его в темноватую, но просторную и красиво обставленную гостиную. Саймона ничуть не смутил контраст между его непрезентабельной повседневной одеждой и изысканной парчевой обивкой мебели, и он уверенно сел на стул, как будто ни капли не сомневался, что тот выдержит его вес. «Позвольте, я приглашу тетю. Уверена, ей очень хотелось бы с вами познакомиться». «Разумеется», — с улыбкой кивнул святой. Патрисия вышла, подозревая, что его ответ относился больше к последнему предложению, чем к первому. Мисс Гиртон появилась через несколько минут, и Саймон при первом же взгляде на нее понял, что слухи не лгут. Она и в самом деле производила подавляющее впечатление. Орос назвал ее нетипичной, и Саймон мысленно с ним согласился. Коренастая и крупная, мисс Гиртон с необычной для женщины силой сжала протянутую руку посетителя. У нее были короткие волосы, загорелое лицо — из одежды рубашка, галстук, простая твидовая юбка, шерстяные чулки и незамысловатые туфли на низком широком каблуке. «С нетерпением ждала, когда же мы, наконец, сведем знакомство. Вы просто обязаны прийти к нам на ужин и познакомиться с местным обществом. К сожалению, здесь не так много приличных людей. Боюсь, я не готов к светскому общению. Я дал себе слово на некоторое время забыть про вечерние костюмы. Тогда пообедайте с нами. Может быть, сегодня? Как ни жаль, я вынужден отказаться. Я обещал слуге быть к обеду дома», — откровенно ответил Саймон. «Если я не появлюсь вовремя, Орос решит, что со мной что-то случилось, и кто-нибудь может пострадать, у него револьвер». Повисла неловкая пауза, однако смутились лишь женщины. Саймон любовался венецианской вазой. «Мистер Темплер приехал сюда в поисках приключений», — пояснила Патрисия. Мисс Гиртон пристально посмотрела на него. «Что ж, желаю вам удачи, мистер Темплер. Тогда, быть может, в пятницу я приглашу...» С радостью Саймон поклонился со слегка насмешливой улыбкой. «В конечном счете, почему бы не наслаждаться прелестями светского общения, даже если ты совершаешь вендетту?» Вскоре мисс Гиртон, извинившись, ушла, а Саймон закурил и принялся болтать с Патрисией. Он был увлекательным рассказчиком и больше не позволял себе мрачных намеков. Тем не менее, Патрисия время от времени поглядывала на него с замешательством, опаской и интересом, что невероятно радовало Саймона. Наконец он откланялся, и девушка проводила его до ворот. «Вы производите впечатление вполне здравомыслящего человека», без экивоков сказала она. «К чему было нести весь этот вздор?» В его глазах появились смешинки. «Всю свою жизнь я говорю правду. Это очень выгодно, потому что никто не воспринимает тебя всерьез.